радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Поздравляю всех с пятницей. Мы начинаем пятничное военное ревю. Это значит, что с вами не только Баранец,
но и Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Дорогие друзья, я имею большую честь от имени тысяч военных журналистов России и Советского Союза поздравить полковника в отставке Тимофея Ивановича Ужегова, ветерана Великой Отечественной войны, с 95-летием. Уважаемый Тимофей Иванович, вы многому учили нас, учили теории, практики, журналистики, но вы еще учили нас высочайшей офицерской порядочности и умении быть добрым. Спасибо вам, наш великий учитель. Ну, а теперь к теме. Дорогие друзья, тему мы сегодня обозначили так, как вы сформулировали ее однажды во время звонков сюда. Приближается 75-я годовщина Великой Победы. Приближается и Парад Победы. Многие из вас спрашивают, кто с ехицей, кто серьезно. А надо ли, чтобы портрет Иосифа Виссарионовича Сталина был на Красной площади, а равно как и портреты полководцев Победы. Миша, помнишь, они висели вдоль ГУМа. Я вот видел на старых киносъемках и так далее.
Ну, это и сам видел, когда меня брали за ухо и водили на парад. Да. Если уж задавать такой вопрос, то ответ, с моей точки зрения, должен быть такой. Да, портрет Сталина, он был верховным главнокомандующим. Портреты всех маршалов Победы на фоне ликующих толп.
Да.
Все. Почему мы пытаемся внедрить в сознание поляков? Ребята, говорите правду. Зачем вы то искажаете, сё искажаете? Зачем? А зачем мы тогда сами не говорим правды? И чем мы мавзолей под фанерку прячем?
Вот эта конъюнктура, как бы либералы не заныли, не заскулили. Дорогие друзья, Баранец, Тимошенко, уже тысячу раз говорили, Сталин фигура неоднозначная, но вы никуда не денетесь от одной простой вещи, что он был руководителем государства в годы Великой Отечественной войны. Помнишь, нам звонил шестиклассник, да, Арсений?
Да.
Он послушал высказывание одного из здесь радиослушателей и говорит: Виктор Николаевич, ну представить победу без Сталина, да все равно, что автобус без водителя. Вот так вот мальчишка сформулировал,
ну, в общем,
так прагматично,
да.
И так далее. Да, дорогие друзья, вы нам правильно здесь задаете вопрос. И какого черта надо драпировать мавзолей? Я этого не понимаю.
Ведь парад-то 41-го года был на фоне мавзолея.
И к его подножию, незачехленному, кстати, бросали гитлеровские знамена и стандарты. Либералы говорят, ведь парад идет мимо лежащего мавзолея трупа. Да, хорошо, принимаем. А рядом кладбище. Может, надо было закрыть. А
давайте
зачем?
Срубим тогда кремлевскую стену.
Конечно, конечно, дорогие друзья. Вот это невежественное неуважение к собственной истории, вот эта боязнь либерального скулежа, она как ничто, все это унижает нашу историческую память и наше достоинство. Миша, как ты считаешь... Вот нам звонят и говорят, кто должен принимать решение по поводу того, чтобы и портрет Сталина, и полководца Победы, и чтобы не был зачехлен стыдливо мавзолей, кто должен принимать решение? Давай, напрямую.
Ну, те, кто организовывает парад.
Правильно, есть администрация, правильно, которая ведает всем этим. Есть комитет Победа, в конце концов, да? Вот, дорогие друзья, вы не нам с Тимошенко, мне и Тимошенко звоните, обращайтесь в Комитет Победы, уже сейчас начинайте теребить. Да, я понимаю, Миша, что многим, вероятно, это не понравится. А что нам всем нравится Ельцин-центр, Что нам всем нравится, памятник Солженицыну, да? Я, может быть, тоже отворачиваюсь, когда там прохожу, но я же не закрываю.
А кровавый тиран Иван Васильевич Грозный.
Да, 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 товарищи, да. И вот мне кажется, что вот по этому священному поводу надо бы наши власти...
И в конце концов мы же этот портрет и портреты маршалов Победы не навсегда собираемся водрузить на мавзолей.
Ну, конечно, конечно.
Мавзолей же не закрыт каждый день фанеркой.
Я вот почти что каждый парад сижу с ветеранами на трибуне, Миша, и у многих из них медалька с профилем Сталина. И
ну,
я слышу,
что ты сделаешь?
Что они говорят.
Ну, а что ты сделаешь, когда медали были с его профилем?
Да. Ну. Дорогие друзья, надо все-таки поступить честно и воздать должное всем, кто добыл великую победу, невзирая ни на какие политические инсинуации. У нас нет в России, не было никогда политиков, царей, президентов, генсеков, которые бы были бы безупречно белыми и пушистыми. Мне кажется, что на этот раз надо поступить отважно, и я думаю, что народ, большинство народа, особенно старики, особенно ветераны, они правильно поймут нашу власть. Точка. Я затяну выступление. Принимаем звонки?
Да. Кто у нас на связи?
Поехали.
Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Бийск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Да. У меня два вопроса для Тимошенко.
Давайте.
Первый вопрос. Существует ли опасность для наших стратегических ракетных войск возникновения всяких мам и пап авиабомб для подрыва бункеров?
Если это авиабомбы, будем говорить, не ядерного исполнения, то нет.
Понятно. Так, и второй вопрос. Как вы оцениваете, ну или чем можно сравнить у нас твердотопленную ядерную китайскую ракету, недавно запущенную, морского базирования?
Угу. Повторите, я не понял начала вопроса.
Как вы оцениваете?
Вот с чем можно сравнить? У нас есть такие подобные?
Как у нас твердотопливные ракеты впервые для стратегической, то есть межконтинентальной дальности, впервые были сделаны для лодок типа «Акула». Ее Леонид Ильич называл «Тайфун». Это здоровенные лодки, самые крупные в мире. Дело в том, что мы отставали и отстаем в спецхимии, и поэтому ракеты получились здоровенные, под 90 тонн весом каждая, 39-й комплекс. Ну, или с булавой на сегодняшний день.
Все понятно.
Спасибо, спасибо. Вот на Андрей, извините, реплика. Антисоветчина есть идеология современной Российской Федерации. Это написал 01. Разумно. Кто у нас в эфире? Андрей Красноярск.
Здравствуйте, Андрей из
Красноярска. Добрый вечер, товарищи полковники. У меня тут два вопроса. Вопрос первый. Наш президент выступил в Израиле на мероприятиях, посвященных Холокосту, несмотря на визги панов поляков. Это говорит о том, что у нас все-таки с Израилем какие-то особые отношения, имеющие точки соприкосновения.
Ну, особенно, что касается евреев, вы понимаете, много их живет здесь, много уехало туда. Вот вам точки соприкосновения, ведь много советских, российских евреев уехали, там живут. Он туда поехал. Ну, а, во-первых, вы понимаете, Освенцим, это, можно сказать, главное кладбище.
Европа как-то стыдливо молчит.
Да, 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 да. Какие точки соприкосновения? Самое главное, что Освенцим освободила Красная Армия.
Поляки своих, будем говорить, евреев, которые жили в пределах Польши, они истребляли под корень. Наши братья-украинцы тоже...
И украинцев тоже истребляли, ты помнишь, когда немцы пришли. Да, 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 Миш. Я уже не говорю, сколько украинцев погибло во время Великой Отечественной войны. Да? Я имею в виду обратную сторону.
Ну, это по недомыслию. Да, по недомыслию. Да. Те, которые ждали немцев, встречали их с цветами.
Да, во Львове с хлебом солью. А кто? Екатеринбург, Урал, привет. Андрей. Живенько включаемся.
Алло, Андрей, Екатеринбург.
Неужели так быстро зажигание...
Пошел за чайником.
Алло. Да. Ну что ж так зажигание медленно включается? Урал, поехали. Что за вопрос?
На секундочку.
Да.
У меня два вопроса, как всегда, про Великую Отечественную войну. Первый вам вопрос задавал уже, МГ-42, немецкий пулемет.
Замечательная, ну, замечательная машина.
Нет, я копался. Я единственное не понял, у него сменный ствол был или нет?
Сменный, да, сменный.
А, сменный ствол.
Миша, это его касторезом или 43-й?
Его касторезом называли.
Да.
Единственное, что у него ручки для смены ствола не было, кожухом был прикрыт ствол, а в комплект входила асбестовая рукавичка.
И второй вопрос, 10 секунд осталось, пожалуйста, второй вопрос.
Второй вопрос. У нас, не помню фамилию, генерал-полковник погиб от американского удара, бомбового удара.
Останьтесь в эфире, пожалуйста.
Не уходите из эфира.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы отвечает и Михаил Тимошенко. Андрей, Екатеринбург, у вас был второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. От дружественного удара американской авиации погиб наш генерал-полковник. Ой, не помню, он командовал обороной Новороссийска. Фамилию сейчас не вспомню. А еще какие-нибудь дружественные удары были такие, что... Незнаменитый или незнаменитый с нашей стороны или с американской.
Это в каком году? В Югославии вы имеете в виду?
Нет,
в 45-м. В 45-м?
Да.
А где погиб?
Они шли колонной, 2 американских самолета развернулись и нанесли бомбовый удар, приняв нашу колонну за немецкую.
А, ну это было. И в Югославии и вовсе-то разносили, будь здоров как. Не могли сориентироваться, понимаете? Тоже разносили, это бывало.
А от наших ударов американцы гибли, скажем так?
Да нет, мы как-то берегли их. Да, поаккуратней.
А когда американцы, в каком году по нашему приморскому аэродрому ударили?
Уже в 45-м.
В 45-м году, да?
Да.
Там, говорят, 16...
Ну, в 45-м, в 53-м году... Товарищи американцы свалили на Ил-14 пассажирский.
А, да. А там, говорят, 16 самолетов в щепки разнесли в Приморье, вот когда они якобы ошиблись.
Да, горел и пади.
Кто у нас в эфире, дорогой человек?
Правда, мы за Ил-14 мы сквитались, и тут же свалили Б-29 разведчик с тем же количеством людей на борту. Да.
Кто у нас в эфире, пожалуйста? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
Добрый вечер. По комендатуре Кремля 2 вопроса. Первый. Вот если у Сергея Хромеева был свой кабинет в Кремле, интересно, у кого-то из Минобороны сейчас есть свой кабинет в Кремле?
Сегодня нет. Сегодня нет.
И второй.
В Совет считаю, безопасности что... есть. Да, второй вопрос, пожалуйста.
Считаю,
кстати, Хромеев был советником, военным советником президента Советского Союза. Чтобы вы знали, он уже в штате генерального штаба не состоял.
Нет.
Да.
А второй. Я читал, что легендарный Клим Ворошилов жил когда-то в самом Кремле. И вопрос...
Не только ли... Клим Ворошилов.
Там многие дровами печку топили. Было такое время, было. Да, и не вопрос, только он.
Предусмотрено ли в случае войны круглосуточное проживание министра обороны и начальника генштаба в самом Кремле?
Не предусмотрено. Их
зачем,
не будет.
А зачем он в Кремле нужен?
На случай войны вы их не найдете.
И не только их.
Да. А ты посмотри, какие интересные вопросы, а? Ему еще показать маршрут передвижения на случай войны высшего руководства и политического.
Полагаешь, военного? Он... да, я понял.
У нас есть такие приборы, но мы вам о них...
Здравствуйте, Виктор Улан-Удэ.
Улан-Удэ, здравствуйте. Улан-Удэ, раз. Улан-Удэ. Ну, заводите давай, же быстрее, попробуй. Дорогой мой человек.
Там,
время
там
же
была
идет.
Помеха.
Да,
помеха была.
Да.
Вчера задавал человек вопрос, как письмо ушло с концлагеря. Дело в том, что там служба порядка есть, немцы, и охрана. Просто передал какому-то охраннику письмо, а тот отправил в почтовый ящик.
Ну, мы такую версию высказывали. Именно такую версию мы высказывали. На свободу оно могло быть вот так. Спасибо вам за... Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Наша ракета «Циркон» 9600 километров в час, скорость 8 махов. Зачем ее влетать какую-то ПРО? Если она в центре ПРО пройдет, ее смогут сбить или нет?
Нет.
Ну и все. А что там по карте показывали? Кругаля, когда это президент показывал.
Нет, циркон, у циркона же дальность не ограниченная. У циркона, считай, он по прямой летит.
Я понял. Но это детали уже. Я понял, спасибо.
Да. Американцы недавно взвыли, что боятся нашего циркона. А мы продолжаем военное ревю.
Вот тут нас как раз спрашивают.
А ну давай.
Расскажите про тактику организации ракетных засад.
Засад, да. Да. Да.
Ну, National Interest, я понимаю, он нафантазировал то, что
там
мог.
Там журналисты сидят, Миша.
Я понимаю, да, нафантазировал, что мог. Это вот, мол, где бастионы будут перемещаться с выключенными радарами, поэтому с кораблей их не заметишь, а корабли будут сообщать их, будем говорить, координаты, по которым можно нанести удар с береговых противокорабельных комплексов. Ну и с кораблей добавить. А вот интересно, подлодки 941-го проекта, они же тоже могут затаиться совсем только под водой, малым ходом идти, да?
Это допустим? Уже тоже засада, Миша. Тоже когда засада. Ты лежишь, ну, не на дне,
но
конечно.
Ну, это ребята сидишь, не да. забыли просто.
Да. Надо посоветовать им слушать военное ревю.
Здравствуйте, ревел. Илья из Москвы.
Илья, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
У меня к вам такой, значит, вопрос-ответ. Вы молодцы, что подняли сегодня отличнейшую, серьезную тему по поводу парада Москвы. День Победы, да, 75-летие. Я хочу что сказать. Да, вы говорите, кто будет принимать вопрос по поводу того, что бесили наши верховные главнокомандующие, это Сталин, и его же военачальники, ну, Жуков и все остальные. Вот интересно, вот эта компания, которая соберется решать вопрос, вот кто-то один найдется, человек скажет, вот давайте повесим товарища Сталина, откроем наконец-то мавзолей и проведем парад, как 7 ноября 41 года.
Я глубоко сомневаюсь.
Скажут, хорошо, послушайте. Ему скажут, да. Ты что там вякнул, товарищ? Он скажет, ну хорошо, все. А мне кажется, что все-таки наш президент должен сказать свое веское слово, чтобы заткнуть рты западным пропагандистам, полякам, херакам. Поняли,
а своим, дорогой мой человек, а своих сколько? Они не лучше польских, да.
Тоже, и своим тоже. Что
да.
Я думаю, все-таки зависит от Путина, как от верховного главнокомандующего.
Здесь нужна определенная политическая храбрость, я не побоюсь сказать.
Согласен. Выполнить да. и доложить. Давайте, ребята, устроим 75-летие победы над этой... над фашизмом. Действительно, устроим нормальный, грамотный парад со всеми ребятами, которые полегли... И со всеми ребятами, которым помним, не только как бессмертный полк, а действительно, кто выиграл эту войну под руководством, действительно, Иосиф Сергеевич Сталин. Я считаю, что это было справедливо.
Спасибо.
От Владимира Владимировича зависит очень многое, очень
спасибо.
Многое.
Спасибо. Спасибо, дорогой человек. Мы разделяем вашу позицию. Военное ревю, баронец Тимошенко. Слушает Сергея.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Одну секунду. Вот пишет мой тезка. А зачем система ПРО Москвы укомплектована ракетами с ядерной боеголовкой? Получается, мы сами себя будем бомбить? А с чего вы взяли, что она укомплектована ядерными боеголовками? Ракеты были изначально, сколько я помню, разговор с главным конструктором системы генералом Кисунько, двух типов для перехвата в дальнем космосе, ну, относительно в дальнем космосе и на ближних рубежах. Ближние ракеты оснащались исключительно безъядерной боевой головой. Впервые мы этот перехват осуществили еще на Сарышагане в конце 60-х, начале 70-х годов. Ну, чего вы в самом деле-то?
почитаю крайне любопытное письмо. Товарищи полковники, сегодня Яков Кедми, ну, знаменитый Яков да. Кедми, заявил, что Янки и Англия, то есть американцы и Великобритания, отказались бомбить крематорий в Освенциме перед тем, как Освенцим освободила наша армия. Правда ли? Нет, Яков Кедми не разобрался. Они отказались бомбить подъездные пути. Запомните это раз и навсегда. Вот это правда. Продолжаем военную рудию. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Извините. Слушаем вас. Товарищи. Здравствуйте.
Вот в Израиле сейчас Дни памяти Холокост проводится. Молодцы евреи, помнят в своем горе. Но в то же время некоторые евреи сами говорят, что Гитлер был приведен к власти на еврейские деньги. И вот объясните мне, пожалуйста, как понять-то? Еврейские деньги и Холокост. Может, вы как-нибудь скажете?
Ну, потому что в финансировании Германии участвовал Ротшильд, банковский дом.
Точка. Это один из ответов, который можно дальше дополнять, но это центровой ответ. Едем дальше. Отсюда пошло, что евреи финансировали Гитлера. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Галина Алексеевна, Воронеж. Здравствуйте.
Добрый день. Я однажды уже задавала вам следующий вопрос. Значит, у нас в военное министерство наше разделили память умерших
участников войны. Да. Вот. Только так, не военное министерство разделило. Будьте бы, это родные до боли депутаты разделили. Такой закон издали.
Вот,
да.
Я хочу, вот я и звонила еще раз на прямую линию президента. Правда, волонтеры мне перезванивали, потом говорят, что возможно, этот вопрос будет решен. Хотя бы к 75-летию Победы, ведь все-таки такие сейчас средства выделяются.
Напишите, пожалуйста, в Комитет по обороне, напишите в Комитет по обороне безопасности Верхней Палаты Парламента. Может быть, там кто-то откликнется. Пора, потому что до 9 мая осталось не так много времени.
Да хоть когда-то, хоть не к 9 мая, но вообще вспомнили.
Спасибо. Проблема действительно есть, и просто стыдно о ней говорить. Продолжаем военное ревю. Липецк.
Здравствуйте, Алексей из Липецка.
Здравствуйте, товарищ полковник. Да. Вопрос такого характера. Вот Шойгу, видео есть на Ютьюбе, дал 1000 автоматов для расстрела законно избранного парламента в 93-м году Ельцину.
Это кто вам сказал?
А это есть видео.
А мало что видео есть, дядя. Тогда была политическая борьба. Врали с разных сторон. И вы это свято верите.
Сам Шойгу об этом заявил.
Не слышал. Извините, пожалуйста.
Да, есть такое.
Внимательно слежу.
Ну, это есть поисковики. Он сам об этом говорит. В общем-то,
ну, дорогой мой человек.
И еще вопрос второй.
Да, да.
А вот такой наш летчик-испытатель Тамбоев. Он говорит, что на авиабазе в Жуковском там войска НАТО стоят. Как этому верить и как вы прокомментируете?
Тихо. В Жуковском, на авиабазе.
Да, да.
Да, ну, и войска НАТО прям так, как прямо стали, так и стоят.
Прием,
а вы не путаете с Ульяновском часом, потому что обычно говорят в Ульяновске.
Да. Поехали. Перерыв.
Я вспоминаю тебя.
Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает.
Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что мы здесь вдвоем работаем с вами. И здесь рядом Михаил Тимошенко. А мы принимаем звонки. Принимаем ваши звонки и пытаемся в меру своих познаний ответить на них. Кто у нас? Московская область. Виктор, привет. Московская область.
Добрый день.
Да, добрый день.
Полковник. Вот у меня немножко реплика приятная. Наконец-то я вчера услышал в открытую, что из выступления гражданки Израиля, она выступала, сказала, что Путин – друг Израиля. Это очень приятная новость. Это реплика. Второе. Вопрос. Согласны ли со мной, что Совет Безопасности, его реконструкция в нынешней ситуации – это просто трудоустройство Медведева? И что политика не изменится, поскольку он...
Виктор, это совершенно очевидно. Вы видели, для кого открываются новые должности.
Да.
Господин Казак тоже пристроен под новую должность. Да?
Да.
Ну, не будем говорить о
насилии. И не только он один.
Да, да.
Чего говорить?
Все понятно.
Своих не бросаем. Да. Вот у нас тут вопросик появился в чате.
Поехали.
Подскажите следующее. План президента до 2020 года выпустить 5 атомных подводных лодок нового поколения. Получается, или и тут госзаказы ввиду недостатка средств отсутствуют? Ну что, давайте считать. 3 Борея в строю? В строю. 4-й Борей готовится к принятию на вооружение. То есть на воду спущен, соответственно, значит, испытания проведены.
Это ты имеешь в виду два князя, да? Или нет? Или два князя, ты уже тройку посчитал. Князь Олег, князь Владимир, да?
Это вот эти двое. Долгорукий, двойки, Невский и Мономах.
А, ну вот на подходе два...
Владимир, да? Владимир готовится к принятию на вооружение, так? Олег на воду еще не спущен, то есть он на верфи.
Опаздываем, говорим честно, опаздываем.
Нет, они надо сразу сдаваться-то.
Пятерка.
Это атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.
Да.
А ты что, забыл Ясень?
Не забыл.
Северодвинск в строю, так, а Казань сдает ходовые испытания. Ну, вот те 6 штук спущены на воду.
Уважаемый радиослушатель, вы удовлетворены ответом? Вышел. Жалко, жалко, очень жалко. Кто? Москва, Виталий, пожалуйста. Виталий.
А, добрый
здравствуйте.
День. Товарищ полковник. Вы знаете, была такая компания у нацистов, Фарбен. Она снабжала всю...
Фарбен Индустрия, химическая. А?
Да, да.
Химическая,
да, да.
Фарбен Индустрия.
Они все, практически все производили.
Да.
Ни одна бомба, ни английская, ни американская не попала туда. А глава компании, Макс Варбург, еврей, кстати, был вывезен нацистами в Испанию, а потом в Америку. Вот вам и еврей. Извините, простые евреи погибали в концлагерях.
А это полезный.
А такие богатые еврейчики.
Да. Не, полезные евреи не погибали. Да. Мы тут ничего нового человечеству не скажем, да.
Да, Хаим Вейсман сказал, кстати, Хаим Вейсман, что пускай 5 миллионов погибнут евреев, но мы возьмем Палестину, там будет еврейское государство.
Хорошо, она, спасибо.
Истории, понимаете, это Хаим Вейсман сам сказал это.
Спасибо, что, очень важное уточнение. Спасибо, вы нас обогащаете. А мы продолжаем принимать другие звонки. Кто у нас? Тверская область,
Александр. Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня тут вот как бы несколько моментов. Вот помните, я там про песни говорил, значит, блокады, да?
Да.
Вот на днях буквально. Я не так часто слушаю, к сожалению, у нас радио вообще плохо работает, только в отдельных местах. Вот, и я не знаю, ставили или не ставили, но в тот день, во всяком случае, после программы, что-то какая-то вообще антипатриотичная, антиармейская какая-то песня такая начала звучать. Сейчас вообще музыкальные какие-то... Ну, редактором, конечно, это вот что-то молодежное, какое-то такое раздолбайское. Слушаются многие из более старшего поколения. Это первое такое замечание маленькое.
Mm-hmm.
Вот. То есть непатриотичная, скажем так, весьма песня-то была вот тогда, в тот день. Не знаю, как в эти дни. Редко слушаю, к сожалению. Вот. Потом это самое. Еще хотел сказать, значит, смотрите, про Иосифа Виссарионовича, да, значит, у нас хотел вот уточнить по теме программы. Значит, опять же, я говорил уже как-то по поводу, помните, бросить знамена там и так далее, ну или хотя бы их копии, да, назвать те части, которые воевали, и те страны, да, которых вот знамена бросили, и в том числе, да, там, ну, не 24 июня, хотя бы 9 мая, вообще 24-го будет как раз именно юбилей. Да,
я не понял, вы хотели, чтобы мы еще раз бросили немецкое знаменное штандарты?
Ну, хотя бы копии.
Но это уже будет шоу, дорогой мой человек.
Не как 7 ноября, секунду, не как 7 ноября 1-го повторять, да, вот это, а это как вот 24 июня 45-го года. Не все знают, все думают, 9 мая был. Вот, а это именно 24-го, как положено вот это вот.
Ну, да? Я не думаю, насколько корректно. Да, желательно, еще, желательно, да. Что у вас еще?
Можно еще вопрос,
да.
Значит? смотрите, у нас вот, помните, да, у нас же всегда замалчивали вот эти вот и цифры, и все такое прочее. Сейчас вот отдельные цифры, сколько, например, французов там, десятков тысяч воевало, например, там, ну и других там, да, из других стран европейских, воевало на полях сражений, там, этих вообще чуть ли не миллион, по-моему, там.
Да, подгребайте к вопросу, да.
Против нас, а... Ну, а на нашей стороне, получается, ну, Нормандия, Неман, ну, там войско польское, да, ну, вот, и так далее. Там буквально, там, ну, намного меньше, там, сколько там,
так.
Ну, может быть, там 50-60 тысяч от силы.
Вы там, хотите, скоро, чтобы мы сделали передачу, кто воевал на нашей стороне,
передачу,
да?
И чтобы это там...
Делали было, такую передачу.
Напечатали, чтобы это было, чтобы это были цифры у людей. То есть это настолько... И плюс еще... Сколько мы вбухали, например, в ту же там Румынию, в восстановление.
По Польшу, вообще там цифры гигантские.
Жуткие. Так вот, я говорю, это отрывалось у нас, и пусть сопоставит, что это вот как раз голод, да, был, не урожай.
Миша, мне... Но
отрывали.
Спасибо, да, спасибо. Все, спасибо.
Меня, я смотрел документы, вот, о которых Владимир Владимирович говорил, да, мне, ну, попалась любопытная цифра. Сталин подписал документ. 8 тысяч коров поставили, да, в бедную Польшу.
А 500 000 поляков, да, воевали в составе вермахта.
Да. Ну, может быть, они не успели говядинки наесться. А мы...
Павел, здравствуйте, Воронеж. Павел, да, из Воронежа.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Я желаю. Значит, по поводу, одна ремарка по поводу Воронежа там было, про адмирала Колчака. Значит,
завтра там... же день освобождения, по-моему, Воронежа, да?
Да. Сегодня уже праздничные мероприятия прошли, да, там.
Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Ну,
вот.
Ну.
Значит, по поводу адмирала Колчака, там новый комплекс был просто домов построен, и назвали его адмирал. Там не, просто уточнить, там не доска была повешена мемориальная, а на стене, на пустой, был нарисован адмирал Колчак. Как говорится, можно было бы и другого адмирала, конечно, и там этот художник, который рисовал, стоял, жевал сопли во рту и говорил «мня-мня-мня, я не знал, я не думал». Все это люди знают, все это думают, что рисуют.
Вот поднимите воронежскую общественность, вместо Колчака нарисуйте Ушакова или Нахимова. Это, вот, будет, это будет гора
и там разумная. Второй вопрос по Великой Отечественной.
Давайте.
Нас просто тут мужиков заинтересовал. Наркомовские 100 грамм, их вообще просто давали или в определенное время только?
Нет, так, давали ежедневно, но только тем, кто в составе действующей армии на передовой линии.
Ну, это не перед боем, просто выдавали.
Нет,
все,
нет, а нет,
кто,
нет.
Кто
нет,
как хотел, тот так и употреблял их.
Чаще было после боя.
Уважаемый господин Никто, вот вошли ли все материалы Нюрнбергского процесса в две серии, по-моему, по 8 томов они издавались, итого 16, да, Нюрнбергского процесса в эти две серии, не знаю. А вы спрашиваете, почему не все материалы, а какие не опубликованы?
Читай еще письма, Миша. Вот тут у нас нам говорят, как вам хватает терпения дослушать вопросы. Это же взрыв мозга. Юрий Краснодар, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры, с прошедшими вас. Спасибо вам за эту передачу. Всегда вас слушаю, очень интересно. А вопрос вот какой. А скажите, пожалуйста, вот наша страна продает оружие очень много, да, странам, и, так сказать, и будем говорить, недружественным странам.
Да.
А при продаже оружия составляется ли такой договор, что это оружие не будет использовано против России?
Обязательно.
Обязательно. И обязательный пункт, чтобы в третьи руки не досталось, тоже обязательно.
Так сказать, кто конечный пользователь?
Конечный пользователь. Это тоже прописывается крупными жирными буквами. Кто у нас в эфире? Василий Иванович. Здравствуйте.
Василий Иванович, Краснодар. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Давно вам не звонил Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Алло.
Да, слушаем вас.
Пожалуйста.
Михаил Владимирович. Просто у вас в Ленгуре, наверное, там все работает, нет?
Да работает, Володя, да,
вот,
да.
«Красные дни» Анатолия Знаменского. 2 тома у меня свеженьких.
Да.
До его смерти. Рукопись была потом. Я просто хочу, Михаил Владимирович, вам сказать. Извините, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович, Макно не номер 4 получил. И не за взятие, а за изобретение пулеметной тачанки.
Это глупость. Мы ответственно вам говорим. Махно, не номер знаю, 4. Не-не-не, вот дорогой мой, вы посмотрите.
За изобретение тачанок ордена не давали.
Вы почитайте в одном из докладных, Дыбенко же был, Миша, там в том районе, да?
Да.
Да, он, да, есть даже документ, в котором он говорит за взятие вот этого города. Или содействие взятию этого города. Я смотрю на оператора, он говорит, сообщение хотя бы одно есть. Сколько можно уничтожить Землю с помощью нашего уже существующего ядерного оружия? Миша, я читал много статей. Одни говорят 10, другие 5 раз. От 5 до 10 раз. Это устроит или нет? А?
Ну, некоторые утверждают, что Землю даже можно расколоть с помощью этого ядерного оружия.
Как арбуз, да. Ну что, дорогие друзья, подошло время коротенького перерыва. Перерыв, он будет коротким.
«27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».
У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
15 января 2020-го. Президент России Владимир Путин предлагает кандидатуру нового главы правительства Михаила Мишустина. Каждый четверг в своей авторской передаче Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами. В 8 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему Баранец Тимошенко. У нас звоночек. Мы хотим... Георгий у нас, Ростов. Георгий из Ростова. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Значит, мой сын служит офицер Росгвардии, город Ростов-на-Дону. Много лет... Они покупают военную форму за свой личный счет. Вот я хочу уточнить, вы можете оказать помощь? Я вам напишу номер части, все. Это происки местных товарищей? Или как они объясняют, что центр не поставляет? Может так?
Сколько человек в подразделении вашего сына? Или в части?
Много офицеров.
Ну хорошо, 500, 1500. Все и рядовые офицеры покупают за свой счет?
Он служит офицером.
Я говорю за офицеров.
За офицеров, да. Ну, сколько там, 150 офицеров, 50, не знаете? Нет?
Нет, там несколько десятков.
А они могут вот нам они коллективное хотели... письмо с Михаилом прислать? А? Можно, можно или нет?
Они боятся, понимаете?
Боятся.
Знают, что,
хорошо, тогда поступаем будут... по-другому. Без
я
подписи.
Могу вам написать письмо.
Да, 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 без подписи.
И номер части, и дислокацию.
Я да. Подпишусь, все, укажу часть. Да,
спасибо.
Покажите, пожалуйста, помощь.
Да, мы вас услышали, говорят московские чиновники. Продолжаем военное ревю. Мария Астрахань. Здравствуйте, Мария.
А, здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вот такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот мальчик 1998 года рождения, 20 июня. Он хороший спортсмен, медалист. У него там золотые медали, но какой спорт, это типа бокса, я там не разбираюсь.
Так.
Вот он очень хочет быть в контрактных войсках. Но почему-то какие-то препоны ему ставят, его отправляют.
Это не дорогая мама или бабушка, это не разговор. Почему-то какие-то препоны. Позвольте, пусть он нам позвонит с Михаилом в понедельник.
Вот, или да, напишет.
Да, обязательно. Позовите. Мы же не требуем ни фамилии, ничего. Пусть он нам растолкует. Хорошо?
Хорошо. Уважаемый полковник, еще один вопрос.
Давайте, давайте.
Пожалуйста, я пенсионер. А мне 8-й десяток.
Угу.
Я жила раньше в Астрахани. Я сейчас живу в Астрахани, да, очень много лет. А жила в Астраханской области. Есть такое, это станция Досанг.
Так.
Мы там жили, мой отец участник войны. Но еще там, ну, много там участников.
Так.
И у нас в соседях жил такой замечательный человек, черногорцев Федор Петрович.
Так.
Вот я с ним занимаюсь несколько лет, лет 8-10. А вы знаете, я не могу найти его документы, чтобы его вот в обелиск там у нас это село есть, 50 лет, там обелиск всем участвует.
Вот обо всем этом напишите в архив Министерства обороны. Там оцифровали многие документы, может быть, по архивным
документам. Я думаю, что да. Вот сейчас в архив проще даже. Надо в военкомат прийти, у них есть специальная форма.
Да, и они
для
отсылают.
Для заполнения,
да,
они
да,
сами да, отсылают
да,
в архив.
Да, да. Военкоматы. А мы примем еще один звоночек, дорогие. Липецк у нас, это свято.
Здравствуйте, Вячеслав из Липецка.
Липецк, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня не вопрос, а в принципе вот Сталина хайм, ну разве может человек, который идет, как говорится, в свой последний бой, кричать за Родину, за Сталина? И какой вопрос? Неужели действительно нельзя портрет Сталина поставить на площадь?
Можно все при хороших, спасибо, умных политических мозгах, а не оглядывание на либеральный вой. Мы очень забоялись либералов. Дорогие друзья, мы никогда не пробьем государственную линию. Я думаю, что это обозлит оставшиеся миллионы участников войны и приравненных к ним. Дорогие друзья, это очень опасная материя. С ней надо очень тонко, умно, здраво играть. И понимать, что такое за праздник, и кем он добыт, и под руководством кого добыта победа. Миша, что у тебя?
Письмо про украинский фронт. Добрый день. Просьба к Баранцу. Надо спешить. У вас времени около суток. Суть просьбы. 27 января 2020 года исполняет 75 что лет. Ну, понятно. А что ж такое вот Освенцим якобы был освобожден русским сапогом. Либерал Олег Кашин, живущий в Лондоне, сказал, не надо делать упор на то, что это было сделано русским сапогом. Ведь Польша была освобождена воинскими частями Украинского фронта. Это не его мысль. Эту ересь я уже слышал раньше, когда в связи с русофобскими настроениями представители Польши умудрились сказать, что Польшу освободили не русские, а украинцы. Ну, нормально. Украинский фронт там походил по краю. Ну, вот и все. А для европеев им единая, господи, вода. Что украинский фронт, что украинцы.
И Порошенко же считал, что Берлин взял.
Тогда получается, что вообще
украинцы,
говоря, Европа была освобождена белорусами
и украинцами. Ведь русского же фронта не было, да?
Нет.
Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам приятного отдыха. Суббота, воскресенье. Мы машем вам ручкой до понедельника. Готовьте свои вопросы. Баранец, Тимошенко машут вам ручкой. До встречи в эфире.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.